В эфире ежедневная программа «Радио Свобода. Час пресса». У микрофона Олег Кусов. На календаре последняя неделя уходящего года, а это значит, что пора подводить итоги, что мы намерены сегодня сделать в рамках темы «Россия и Кавказ». Насколько 2006 год изменил ситуацию в Азербайджане, Армении, Грузии, России? Россия ли тоже это кавказское государство, а не только Северный Кавказ, по территории что значит? Насколько 2006 год изменил отношения между Москвой и южнокавказскими странами? Ведь редкий день уходящего года обходился без событий, связанных с ситуацией на Кавказе. Так что нам есть о чем сегодня говорить, а обсуждать эту тему мы будем с помощью заведующего отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова. Он находится в московской студии «Радио Свобода». Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Редактора грузинской газеты «24 часа» Пааты Вишапидзе и главного редактора армянской газеты «Аравот» Арама Абрамяна. Оба наших южнокавказских собеседников находятся в Тбилиси и Ереване. Они будут с нами общаться по телефону. Мы также надеемся на активное участие слушателей разговора. Телефоны прямого эфира будут включены позже, во второй половине часа, после краткой сводки новостей. А пока мы можем перейти к обсуждению нашей темы. Я хочу начать с нашего московского собеседника. Сергей, скажите, пожалуйста, все-таки что, какое событие уходящего года по теме «Россия и Кавказ» вы считаете главным?
Добрый день, Олег. Одна тема в этом меню, о котором вы сказали, была упущена, на мой взгляд, не совсем правильная. Это проблема непризнанных государств Южного Кавказа. Из четырех постсоветских непризнанных государств три находятся на кавказской территории. Я бы вообще назвал 2006 год годом непризнанных государств, поскольку и впервые, наверное, эта проблема стала обсуждаться не только в рамках постсоветского дискурса, исключительно как проблема распада Советского Союза, она стала обсуждаться очень широко на международном уровне. И здесь было сформировано два подхода. А вот в связи с косовским казусом, кстати говоря, вот здесь произошло такое запараллеливание ситуации в постсоветских непризнанных, в южнокавказских непризнанных государствах и ситуации в Косово. Да, была высказана позиция такая эксклюзивная американскими, европейскими дипломатами о том, что казус Косово уникальный, его нельзя применять по отношению к непризнанным республикам постсоветского пространства. Позиция Владимира Путина, можно ее определить как универсалистская, что казус Косово, этническое самоопределение Косово может быть использовано как пример в Абхазии, например, в Южной Осетии. Если же говорить о признанных мировым сообществом государствах, их двухсторонних отношениях с Россией, здесь тоже очень много было важных событий. Но если говорить о российско-грузинских отношениях, наверное, справедливо будет назвать 2006 год годом, когда эти отношения были в центре внимания мировой общественности, российской, грузинской, безусловно. На мой взгляд, это выход конфронтации на какой-то более серьезный уровень, более высокий уровень. То есть это не просто какие-то взаимные обвинения, это не просто война там компроматов каких-то, да, это попытка введения санкций со стороны России. Хотя эти санкции какой-то носили анонимный характер, да, их не объявляли как санкции, именно в таковом качестве не обозначали. Не обозначали каких-то жестких требований по отношению к Грузии, не обозначали временных рамок, когда эти санкции могут закончиться. Но, тем не менее, это выход, безусловно, на более высокий уровень конфронтации. Если говорить о российско-армянских отношениях, здесь тоже было несколько тенденций, на мой взгляд, тревожных. Потому что Армению считают традиционно российским стратегическим союзником на Кавказе. Единственная страна, где теперь, вот после вывода окончательного российских войск из Грузии, есть российское военное и пограничное присутствие в том числе. И более того, это присутствие рассматривается как благожелательное армянской стороной. Так вот, здесь тоже обозначилось несколько серьезных проблем именно в 2006 году. Первая – это энергетическая проблема. С начала года Россия в два раза повысила цену на газ для Армении. Это вызвало, так сказать, первое, ну, возмущение какое-то определенное, да, армянской стороны, какое-то непонимание, да. Вторая проблема очень серьезная, она характерна для всех двусторонних взаимоотношений, и России с Грузией, и с Арменией тоже, и с Азербайджаном, это рост ксенофобии и кавказофобии. Для Армении этот очень важный фактор также, хотя и для Грузии, и для Азербайджана, подчеркну, тоже. Ну и, наконец, если говорить о российско-азербайджанских отношениях, то здесь скажем, финиш года был достаточно тревожный, потому что опять эта проблема вот этого пресловутого энергетического оружия, да, вот желание сократить поставки топлива в Азербайджан тоже вызвало, так сказать, определенное недовольство Азербайджана, и мне кажется, что здесь тоже позиция России не совсем, как мне кажется, была конструктивна, потому что с трудом с большим с Азербайджаном вырулили к началу 2000-х годов на приемлемые отношения. Ну и, наконец, еще самое последнее, что касается российской кавказской державы, о чем, Олег, вы правильно сказали. На мой взгляд, 2006 год очень четко зафиксировал ту тенденцию, которая и раньше просматривалась. Главным вызовом на российском Кавказе стал не этнополитический вызов, а религиозный. Это исламский радикализм. Трансформация вызовов, трансформация террористической угрозы происходит.
Вчерашние события в Черкесске тому, видимо, дали большую пищу. То, о чем вы говорите. Сергей, вы подвели очень такой детальный, сделали детальный анализ событий уходящего года. Я напомню, что телефоны прямого эфира будут включены во второй половине часа, а сейчас уже работает наш редакционный пейджер. Я напомню его номера. В Москве 961-33-33. В Петербурге 740-49-40. Обращаем внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. С нами на связи наш собеседник из Тбилиси, господин Вишапидзе. Вы нас слышите?
Да, я слышу. Приветствую вас.
Добрый день еще раз. Я думаю, что вы с большим удовольствием, тоже с большим вниманием прослушали анализ Сергея Маркедонова. Ну, теперь мы слушаем вас. В этом анализе было немало сказано и о российско-грузинских отношениях.
Ну что ж, я абсолютно согласен, что 2006 год был неким пиком после развала Советского Союза, неким пиком конфронтации между Россией и Грузией. Я не согласен в том плане, что со стороны Москвы всегда слышны обвинения грузинского режима, грузинского государства, его недружественной политики, а что-то очень мало говорится о том, что да и Россия-то, ну, у Грузии есть свои погрешности, но и Россия тоже не совсем конструктивно подходила некоторым вопросам, уже не говоря о событиях буквально последних месяцев. Это взрыв ксенофобии, который, между прочим, очень плохим бумерангом, таким жестким бумерангом вернулась в Россию. Россия сейчас очень серьезные проблемы в отношении национализма, там некий взрыв национализма наблюдается. Так что я все-таки думаю, что надо искать реальные причины, а не прислушиваться к политической риторике, которая не совсем объективна, и она просто, по моему мнению, как журналиста, просто направлено на то, что раздражать друг друга или что-то такое. Так что, если глубже посмотреть на причины, как эта конфронтация возрастала, почему она достигла столь нежелательного уровня, эти причины лежат, по-моему, достаточно поверхностно, на поверхности. Их очень, очень легко можно разузнать.
Из Еревана с нами по телефону главный редактор армянской газеты «Аравот» Арам Абрамян. Вы нас слышите, Арам?
Да, добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот такое ощущение, что российско-грузинские противоречия в информационном плане заслонили все остальные события на Кавказе уходящего года. Вот в тени этих противоречий остались и главные события в Азербайджане, в Армении. Вот, на ваш взгляд, так ли это? Какие-то есть в Армении события? Были ли события, которые, в общем-то, каким-то образом изменили статус этого государства на постсоветском пространстве?
Да, пожалуй, что российско-грузинские отношения действительно превалирующие, во всяком случае, в информационном поле. В данном случае, естественно, что российско-грузинские отношения непосредственным образом влияют на Армению. Дело в том, что Армения находится в большей степени в геополитическом тупике, и одна из дорог, которая связывает Армению с внешним миром, проходит через Грузию. Следовательно, любое обострение российско-грузинских отношений отрицательно сказывается на Армении. В этом году опять был закрыт переход, контрольно-пропускной пункт на Верхнем Ларсе между Грузией и Россией. И, естественно, грузы, которые шли в Армению, они не могут проходить через этот пропускной пункт. Это первое. И второе, уже упомянутое повышение цен на газ. Хотя до данного момента, и я думаю, что в 2007 году для потребителей Армении газ будет стоить столько же. Дело в том, что Армения и Россия договорились, что будут переданы, то есть и переданы уже некоторые предприятия Армении, России, и за это, значит, цена на газ не будет повышена. Это, естественно, скорее политическое решение, чем экономическое, но это тоже определенным образом, отрицательным образом сказалось на отношении в Армении по отношению к России. И второе, то, что опять-таки было упомянуто, это ксенофобия. Наши соотечественники, которые в большом количестве находятся в России, сейчас не чувствуют себя в безопасности, потому что, я не побоюсь этого слова, любой отморозок, любой юноша, значит, настроенный отрицательно по отношению к лицам кавказской национальности, к инородцам, он может напасть на любого армянина только за то, что он является нерусским. И такое отношение к традиционному, так сказать, партнеру, традиционному союзнику сказалось на настроениях в Армении, но не настолько, чтобы политические силы или политическая элита в Армении начали бы требовать, скажем, вывода русских войск или вывода русских пограничников. Что касается цены на газ, то надо учитывать, что в 2007 году в Армении пройдут парламентские выборы, а в 2008 году президентские выборы. И до этих пор, я думаю, для того, чтобы не вызывать недовольство армянского электората, наша власть договорится с Россией для того, об этих ценах, чтобы они не очень повышались. И еще мне хотелось бы сказать, что так сложилось исторически, наверное, да, чем меньше легитимности у власти, тем больше она ориентируется на Россию. Пример тому Узбекистан. Узбекистан стал посматривать, скажем, да, на Запад, но после того, как в Андижане перебили несколько сотен людей, опять-таки он повернулся к России. Я думаю, что российская власть поддерживает армянскую власть и будет поддерживать в 2007-2008 году, и в этом смысле цены на газ и цены на энергоносители не будут повышены. Именно для того, чтобы эта власть смогла бы снова воспроизвестись. То есть остались бы у власти, по сути, те же самые люди, которые сейчас есть.
Ну, это был прогноз главного редактора газеты «Аравот» Арам Абрамяна. А я должен сказать, что мы продолжим разговор наш после краткого анонса.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте. Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час пресса». Напомню наших собеседников. Московская студия «Радио Свобода», заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. По телефону из Тбилиси редактор грузинской газеты «24 часа» Паата Мишапидзе. И по телефону из Еревана главный редактор армянской газеты «Аравот» Арам Абрамян. Сергей Маркедонов, я следующий вопрос хотел бы вам адресовать. Много общего, как уже говорилось сегодня, у Армении и России. В частности, в политическом спектре, во внешнеполитическом ракурсе. Вот, например, у Владимира Путина и у Кочеряна истекает срок президентства. Как вы думаете, перед ними стоят проблемы вот, третьего срока? И есть ли в окружении Кочеряна и Путина люди, которые бы хотели, конечно, чтобы эти люди нарушили основной закон своих стран и баллотировались в 2008 году на должность президента.
Ну, начну, наверное, с последнего вопроса. Безусловно, есть такие люди в этом окружении. Если говорить об армянском казусе, мне кажется, что определенный месседж хороший, да, который говорит о том, что Кочарян вряд ли пойдет на третий срок, является решение Аркадия Гукасяна, президента непризнанной республики Нагорный Карабах, отказаться от участия в президентских выборах, которые пройдут в Карабахе. От участия в предстоящих президентских выборах. Хотя в Карабахе, мы знаем, что конституция была принята тоже в 2006 году. Вот еще одно событие, кстати, важное. Мы знаем, что карабахская ситуация очень вообще влияет на ситуацию в армянском мире в целом и в Армении в частности. Мне кажется, что после вот такого, скажем, месседжа карабахского пойти на третий срок будет как-то уже вроде бы не очень хорошо, не очень солидно, как мне кажется. Поэтому мы это можем рассматривать как определенный месседж или предпосылку, что Кочарян такое решение не примет. Ну, мы, кажется, слишком персонифицируем власть в постсоветских государствах. Безусловно, это важный фактор. Но важен также тот курс, который продолжает тот или иной лидер. Есть коллективный Путин, коллективный Кочарян, коллективный Алиев и так далее. Вопрос действительно, кто придет на смену. Одно, мне кажется, можно прогнозировать более или менее определенно, то, что следующий армянский президент, неважно, как будут звать этого человека, будет он представителем коллективного Кочаряна или это будет какой-то внесистемный политик, на это шансов, конечно, мало, что это будет какой-то внесистемный политик. Но мне кажется, что этот политик будет проводить более диверсифицированную внешнюю политику в любом случае. Мы уже обозначили те проблемы, которые есть в двусторонних российско-армянских отношениях. И мне кажется, что следующий президент будет, так сказать, более находиться, ну, условно говоря, в положении таких геополитических качель. Вот посмотрите, в 2006 году господин Абрамян здесь вспомнил перекрытие пункта Казбек-Геларс, да, практически синхронно с этим перекрытием в Конгрессе США слушался вопрос о транспортных проектах на Кавказе, да. И было принято решение, что Армения в обязательном порядке должна быть вовлечена в любые транспортные проекты, не быть в стороне, да. Это тоже очень важный момент. На мой взгляд, и Соединенные Штаты, и Европа очень пристально смотрят на Армению с большим интересом. И то, что, скажем, в Армении в 2005 году прошел референдум, который, к сожалению, почему не понимаю, российская сторона проигнорировала, да? Вот то, что господин Абрамян сказал, это, к сожалению, правда. Вот Россия не предъявляет каких-то демократических требований к своим партнерам. Главное – внешняя лояльность, понимаете? Но эта политика не очень работает. Мы это видим на нашем российском Кавказе, когда Рамзан Кадыров, да, считается самым лояльным региональным чиновником, да, по отношению к Владимиру Путину. Уж, наверное, вместо пятикратного намаза, да, творит пять раз, так сказать, осану Владимиру Владимировичу. Но, тем не менее, проводит политику, в общем, не очень согласующуюся с российским законодательством, с какими-то российскими правилами игры и так далее. Мы можем вспомнить здесь, это не вполне кавказский казус, да, а центральноазиатский, вот, почивший в Бозе Туркменбаши. Уж тоже был пророссийский политик. А что он сделал по отношению к российским соотечественникам? Вот эта вот российская позиция, что мы не будем предъявлять к нашим партнерам требований каких-то, в отличие от американцев. Вот они там придираются по какой-то демократии, да? А у нас суверенная демократия. Ваш суверенный выбор. Хотите, всех там хоть вешайте, да? Главное, чтобы любили Москву. Эта политика, к сожалению, с прагматической точки зрения не работает. Ни с какой-то идеалистической. Ни с точки зрения каких-то высоких идеалов. С точки зрения прагматики она не вполне, еще раз говорю, работает. Россия, мне кажется, должна предлагать модернизацию, не просто консервировать ситуацию. Это должна быть модернизация не по каким-то западным учебникам, да? Зачастую представления о демократии и свободе для Кавказа, там, Центральной Азии, из Вашингтона и Брюсселя неадекватны, да? Но это должны быть представления все-таки об этом векторе, да, со своей спецификой, а не просто говорить о том, что должна быть суверенная демократия, не лезьте к нам никто. Знаете, ну это принцип, может быть, феодализма, так сказать, тогда было хорошо так, вы к нам не лезьте, мы тут отдельное, так сказать, какое-то ленное владение, да, но сейчас в условиях глобализации, по-моему, это бесперспективно совершенно.
Господин Абрамян, что бы вы хотели добавить по этому поводу?
Ну, я могу, в принципе, согласиться, действительно, недемократичность Армении является следствием недемократичности России, и Россия сама пока что не стала на путь модернизации, не стала на путь соответствия тем ценностям, ну, которые приняты в цивилизованном мире, и поэтому, естественно, она не предъявляет подобных требований к Армении. Но мне кажется, что насчет следующего лидера, во-первых, это будет, естественно, коллективный Кочарян, и, скорее всего, это будет нынешний министр обороны Серж Саргсян. А во-вторых, мне кажется, что и Евросоюз, и Америка тоже особенно так не горят желанием установить какие-то демократические нормы в Армении. Им нужна стабильность, нужно, чтобы не было, конечно, туркменбаши, не было, скажем, узбекского какого-то варианта, но им не нужно, чтобы в Армении был бы очень, значит, демократический режим. Такой же демократический, столь же демократический, в кавычках, сколь в России. И Америке и Евросоюзу нужен вменяемый лидер, нужна стабильность. И поэтому выборы, которые пройдут в 2007 и 2008 году, они, естественно, пройдут с теми же нарушениями, что и в прошлом. И, скажем, Госдепартамент или, там, не знаю, Евросоюз, Совет Европы, естественно, выступят с каким-то легким осуждением этого, но они не станут говорить, что мы не признаем, скажем, этих выборов. Мне кажется, что особо жестких требований к Армении предъявляться не будет.
Россия и Кавказ. Подводим итоги года. Я напоминаю наших собеседников. Московская студия «Радио Свобода», заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Бракедонов. В Тбилиси по телефону редактор газеты «24 часа» Пата Вишапидзе. И в Ереване также по телефону главный редактор армянской газеты «Аравот» Арам Абрамян. Поступает сообщение на пейджер. Я хотел бы зачитать некоторые из них. Юрий Кас нам пишет: «Хватит доить Россию. Пора отдавать долги. Тогда не будет никакой ксенофобии». Еще одно сообщение. «Антигрузинскую кампанию в России я считаю неприемлемой. Высылка простых грузин, запрет вин, боржоми, я считаю репрессиями со стороны России». Андрей из города Одинцова. Господин Вишапидзе, пожалуйста, в течение одной минуты вы могли бы прокомментировать эти два взаимо-таких исключающих сообщения?
Там и комментировать много нечего, потому что там все четко очень сказано. Дело в том, что я пока не понимаю, о каких долгах идет речь вот в первом сообщении. Если это некие долги за газ и электроэнергию, насколько мне известно, эти долги... в этих долгах уже расплатилось. А если идет речь о долгах, скажем так, идеалистических, ну, в смысле, что Россия нас спасла от мусульманской экспансии и так далее, ну, об этих долгах тоже можно говорить, сколько заплатила Грузия, допустим, в течение 200 лет и так далее. Ну, в общем, это я не считаю, что это можно...
Спасибо, господин Вишапидзе. А я должен напомнить вам, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема этой программы – «Права вынужденных переселенцев начала 90-х годов». Участники передачи – заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Савельев, директор Татарстанской общественной приемной по делам беженцев и иммигрантов Роза Хайрудинова, член правления Российского фонда помощи беженцам соотечественники Юрий Головачанский и беженки из Чечни Ольга Шеверева и Лариса Букина, ведущий программы Карен Агамиров.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске ночью совершено нападение на милиционеров, охранявших дом, в котором накануне была проведена спецоперация. Под колеса милицейского УАЗа было брошено взрывное устройство, пострадавших нет. В Верховном суде Карачаево-Черкесия продолжается оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года. На скамье подсудимых 16 человек, в том числе бывший зять президента Карачаево-Черкесии Али Каитов. Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Защита Кулаева и ряд пострадавших просят отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. В Ашхабаде состоится внеочередное заседание Народного совета, высшего представительного органа Туркмении. Его участники должны назначить дату выборов нового президента и рассмотреть кандидатуры на этот пост после кончины 21 декабря Сапармурата Ниязова. В Юго-Восточной Азии проходят траурные церемонии. Ровно два года назад на регион обрушилось катастрофическое цунами. Его жертвами стали свыше 220 тысяч человек в 12 странах бассейна Индийского океана. В Иордании в ближайшее время пройдет встреча главы палестинской автономии, лидера партии Фатх Махмуда Аббаса и премьер-министра Исмаила Ханиея, входящего в руководство Хамаса. Аббас и Ханиея при посредничестве короля Иордании обсудят пути урегулирования внутриполитической ситуации в палестинской автономии. В подмосковном Серпухове сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без отопления остались 7,5 тысяч человек. Как сообщили в МЧС, прорыв произошел из-за изношенности труб. На месте ведутся восстановительные работы. В поселке Чекдамын в Хабаровском крае полностью восстановлено теплоснабжение. Режим чрезвычайной ситуации отменен.
Мы продолжаем программу «Час пресса. Россия и Кавказ». Подводим итоги года. В студии заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. По телефону из Тбилиси редактор грузинской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе. По телефону из Еревана главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян. Я должен сказать, что включены наши редакционные телефоны. Звоните нам, уважаемые слушатели. Я сообщаю еще раз номера. Это 8-800-200-22-12. А также, конечно, включены наши редакционные пейджеры. В Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. Обращаю внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Сергей, я бы хотел бы вам привести итоги Всероссийского центра изучения общественного мнения, итоги опроса, который он провел в середине декабря. Так вот, по социологическому опросу ВЦИОМа, оказывается, что россияне считают наиболее важным событием для себя это конфликт с Грузией. Вот эта позиция получила 17% респондентов. А затем уже идут дело Сычева, рост цен, реформа там, ЖКХ, убийство Анны Политковской, очень трагическое событие, Козлова тоже, Литвиненко в Лондоне. Вот скажите, пожалуйста, как вы можете прокомментировать вот эти итоги? Потому что все-таки, мне кажется, экономические проблемы должны граждан России волновать больше. Даже реформа МЖКХ, извините, ЖКХ, которая очень-то вызывает очень большие нарекания со стороны простых граждан, как-то ушла в тень по сравнению с конфликтом с Грузией. Как это понять? Ну, с одной стороны, может быть, россияне и именно возмущены отношением к этой стране, близкой нам по духу, по религии. А с другой стороны, может быть, их вообще, в общем-то, Грузия и, в общем-то, тоже приводит в бешенство. Как вы считаете?
Ну, здесь ведь, понимаете, мы имеем дело с социологическим опросом. Ведь всегда возникает вопрос, кого вы спрашивали, да, какой объем выборки, что это были за респонденты. Да, если провести, например, такой опрос среди людей, ну, более продвинутых, скажем, в интеллектуальном плане, кто следит как-то за информационной сводкой, наверное, тогда грузинская тема как-то будет интересна. Я очень сомневаюсь, что если бы в каком-нибудь там Матвеево-Курганском районе Ростовской области вы провели такой соцопрос, проблемы Грузии там вышли бы на первое место. Есть большие сомнения у меня, да, потому что проблема, скажем, с каналами телевизионными существует в значительных, так сказать, в значительном количестве российских областей, да, отдаленных районов. Там первая кнопка, если показывает, то дай бог, чтобы показывала, да. Скорее всего, это москвичи, скорее всего, это люди, так сказать, интеллектуально продвинутые, следящие за событиями. И действительно, в нашем информационном пространстве проблема Грузии была представлена достаточно, скажем так, а начиная от комментариев первого лица, заканчивая высказываниями экспертов, выступлениями различными и так далее. Ну, мне кажется, здесь нужно определенные, наверное, зерна от плевел или мух от котлет, кому как угодно, отделять, да, потому что проблема Грузии, конечно, важна. Ситуация в мятежных республиках Грузии, да, это Южная Осетия и Абхазия, это ситуации, которые влияют очень серьезным образом на российский Северный Кавказ. Южная Осетия связана с общей ситуацией в Северной Осетии и очень влияет и на проблему внутриосетинского диалога, и на осетино-ингушский конфликт, первый конфликт этнополитический на территории Российской Федерации. Ситуация в Абхазии, она очень серьезная, вызывает беспокойство и волнение в четырех адыгоязычных субъектах в составе России, определенное брожение, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому в этом смысле, конечно, ситуация взаимоотношения с Грузией очень важна для России как государства, поскольку это, прежде всего, первую, вторую, там, 25-ю очередь проблема Северного Кавказа. А второй момент, почему, может быть, российские граждане обратили на это внимание, потому что проблема Грузии из проблемы межгосударственных отношений была переведена в плоскость межэтнических отношений. Вот если говорить о том, насколько российские санкции правильны или нет, вы знаете, я не исключал бы возможности силовой политики по отношению к Грузии, потому что президент Михаил Саакашвили, на мой взгляд, проводит политику деструктивную, в этом у меня, так сказать, нет сомнений. Но российская власть сделала большую ошибку, когда перевела этот конфликт из плоскости межгосударственного конфликта в плоскость межэтнического конфликта. Когда жертвами стали там грузины на рынках, дети в школах, да, когда стали задавать дурацкие анкеты людям, да, там, когда вы приехали в Москву, там надо было грузинским школьникам все эти вещи заполнять, понимаете, вот это вот все, конечно, недопустимо. Надо было понять одну вещь простую, да, российско-грузинские отношения — это сложный такой пакет. Здесь нельзя все одним, как говорится, чохом, да, решать. Если люди приехали в Грузию, они работают и живут здесь, значит, чем-то они недовольны, да, внутренней политикой в Грузии. Значит, многие из них, ну, по крайней мере, не симпатизанты Саакашвили. Если бы они ему симпатизировали, но они были бы в Грузии, наверное, да, и его поддерживали бы всячески, своего президента, да, они уезжали бы оттуда. Если эти люди еще имеют и российский паспорт, значит, можно этих людей, так сказать, привлекать, использовать как определенный ресурс пророссийский настроение в Грузии. Ну, прагматично, да, опять же. Не с точки зрения каких-то идеалов, а с точки зрения грубой прагматики. К сожалению, этих людей взяли, сделали сторонниками Саакашвили. Его рейтинг безумно укрепили тем самым. А ведь те же самые западные страны высказывали много нареканий по поводу авторитарных тенденций Саакашвили, по поводу тех местных выборов, которые он проводил, меняя правила игры по ходу дела и так далее. Очень многие в Штатах... А я общаюсь, так сказать, не просто с какими-то экспертами, и с политиками тоже общаюсь, да, очень недовольны вообще такими популистскими нотками, которые есть у Саакашвили. Ну, тут не нотками, а даже уже, наверное, целыми музыкальными произведениями. И здесь делает Россия такой подарок, как мне кажется, да, грузинскому лидеру. Вот просто подарок на пустом месте. То же самое касается во многом там Боржоми и, допустим, ВИН, да. Известно, что промышленного производства Боржоми фактически нет с 90-х годов, да. Проблема, она не столько в Боржоми, сколько в российских чиновниках, да, которые разрешают всякие такие подпольные вещи, да, или в российских чиновниках, которые крышуют тот же самый этнический бизнес, да, так называемый, во многом. То есть здесь проблемы все смешали в кучу, сделали из этого, так сказать, проблему рейтинга, и реально наши взаимоотношения с Грузией очень непростые, я подчеркиваю, очень сложные отношения, перевели просто, так сказать, в ресурс популярности Саакашвили. Я считаю, что вот этот перевод проблемы из межгосударственной плоскости в межэтническую был большой ошибкой. Если мы вводим санкции против Грузии, ну, значит, их надо вводить не тогда, когда военнослужащих отпустили, да, когда их захватили, при том сказав, да, наши требования Грузии, раз, два, три, четыре, пять, вот такие. И мы будем, так сказать, их проводить до тех пор, пока Грузия чего-то не откажется. Вместо этого начинают, так сказать, какие-то облавы по школам делать. Понимаете, вопрос о квалификации государственной политики.
Спасибо, Сергей. Давайте послушаем мнение господина Вишапидзе по этому поводу. Пато, скажите, пожалуйста, а что, жители Грузии вот тоже так же относятся с таким вот страхом к России, как вот россияне Грузии?
Нет, в Грузии такое... Я не думаю, что грузины думают, что от России исходит какой-нибудь, я не знаю, там, опасность войны или что-нибудь такое. Дело в том, что в Грузии сейчас большинство жителей Грузии очень сожалеют, что с Россией вот так получилось. Это можно просто, ну, не надо тут социологических опросов проводить, это можно просто на улице спросить и все вам так ответят. Но в том же... Те же люди вам скажут, что явно Россия, ну, скажем так, переборщила, если можно так высказаться. Дело в том, что не только изгоняли грузин из рынков. Вы вспомните, господин Маркедонов, что пришли даже к Акунину в офис и проводили там, я не знаю, некие правоохранительные мероприятия. Это неспроста, по-моему, вот на этой волне ксенофобии. Так что, я не знаю, наверное, там что-то случилось, некое затмение умов или что-то такое. Дело в том, что Грузия, она сейчас, вот, ну, скажем, да, Саакашвили имеет свои погрешности, он правда популист, он правда меняет по ходу дела, скажем так, правила игры, но... Всегда он оправдывается тем, что это вызвано теми опасностями, которые сейчас грозит Грузии извне. Поэтому сейчас у Грузии есть два самых главных национальных интересов. Это объединение страны, сами понимаете, и это вступление в западные структуры, НАТО, в Евросоюз, чтобы обеспечить свою безопасность, скажем так. А от кого Грузия прикрывается, это, наверное, в Москве очень хорошо понимают. Дело в том, что российская политика в Грузии и сейчас считается имперским. То есть сейчас многое, то, что было, скажем так, завещено Советским Союзом, Россия старается использовать в своих имперских интересах. Поэтому, по-моему, и поддержка, просто поддержка режимов и не выдвигаются со стороны Москвы требования, допустим, к демократическим переменам и так далее, вот о чем говорил мой армянский коллега. И поэтому, наверное, России больше устраивают просто лояльные режимы, а не развивающиеся, ориентированные на гражданское общество. Вот одна из причин, по-моему, грузино-российских вот таких напряженных отношений лежит в том, что при своих очень многих недостатках грузинская власть сейчас более ориентирована на демократические перемены и на развитие гражданского общества, чем российское правительство. И на самом деле российскому правительству не устраивает вот такие направления грузинского развития грузинского государства. Вот это и является главной причиной. Расхождение по политическим мотивациям, если можно так выразиться.
К нам дозвонился слушатель из Москвы Александр. Пожалуйста, мы вас слушаем, Александр.
Здравствуйте, господа. Я бы хотел высказаться по трем закавказским государствам, но сначала два слова по поводу Америки. Я считаю, что она признает любую азиатскую сатрапию, если будут обеспечены ее интересы. Посмотрите, как они кинулись соболезновать по поводу Туркменбаши. Прямо вспоминается передача Шендеровича «Куклы». Помните, как там Шандыбин сказал: «Скажи, американец, в чем сила?» Я думаю, вся сила в газе. Вот. А по поводу этих республик, я считаю, что с Арменией. Вот. Надо просто договориться с Ираном, что они поставляют определенное количество газа в Армению, а мы за это уступаем Ирану определенное количество своего газа, идущего в Европу. Я считаю, что очень важно, что в Армении у власти находятся люди, которые не признают идиотские коммунистические границы, навязанные нам со времен Ленина. Это очень важно. Для России это пример. Что касается Азербайджана, я считаю, что с Азербайджаном нас вообще ничто не связывает, кроме габалинской РЛС. Но сейчас входит в строй РЛС «Воронеж» нового типа, и как только мы их поставим на юге России, надобность в отношениях с Азербайджаном для нас вообще отпадет. И третье, что касается Грузии. Грузия, как вот сказали, хочет обеспечить свою безопасность, но обеспечить она хочет ее за счет России. Поэтому и получает соответственное отношение. Что касается долга, то если бы русский оккупант в конце 18 века, начале 19-го не пришел в Грузию, то всю Грузию давно бы уже распродали на невольничьи рынки и гаремы всего Ближнего Востока, и на месте Грузии сейчас жили бы люди, которые говорили бы по-турецки, писали по-персидски, молились по-арабски. Вот. А что касается в целом отношения к Закавказью, я считаю, что России надо всячески укреплять Армению как своего естественного союзника, а Грузию и Азербайджан возвращать в первобытное состояние.
Это был анализ от нашего слушателя Александра. Он также очень, очень детально проанализировал ситуацию на всей территории Кавказа, и даже затронул Туркмению, и даже США, которые не имеют отношения, я считаю, к проблемам Кавказа, по крайней мере, о которых мы говорим сейчас. Но вот мы тоже дозвонились к нашему, к одному из наших таких, давнейших собеседников в Азербайджане. Это Вафа Мирзоевич Гулзаде, политолог. И я бы хотел, чтобы, Вафа Мирзоевич, чтобы вы прокомментировали вот этот анализ Александра.
С большим удовольствием. Ну, во-первых, я сказал бы, что анализ Александра – это анализ шовиниста и человека с имперскими амбициями. нам Россия не нужна. Он говорит, что России не нужен Азербайджан, Россия связывает с Азербайджаном только лишь Габалинская РЛС. Но он ошибается. Дело в том, что России Азербайджан нужен как геостратегическое, так сказать, место. России Азербайджан нужен как источник огромных сырьевых запасов нефти и газа. России Азербайджан нужен для того, чтобы сохранить Кавказ, который Россия теряет. И насчет Армении у него совершенно неправильные воззрения. Армения сейчас рвется. Армения хочет уйти из-под влияния Москвы. Потому что Армения хочет быть победителем. В Третьей мировой войне, в результате которого распался Советский Союз, победили Соединенные Штаты Америки. Это просто, ну, очевидная аксиома. После окончания любой мировой войны происходит раздел сфер влияния и территорий. Поэтому идет сперва раздел сфер влияния России, то есть бывшего Советского Союза. Вот поэтому отошли все эти новые независимые государства. Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Казахстан и так далее и тому подобное. В том числе и Армения. Армения временно находится в орбите России, потому что Армения уже сотрудничает с НАТО. Армения хочет уйти из-под российского влияния, потому что Россия не может решить никаких проблем ни на Кавказе, ни даже ни у себя дома. Россия оккупировала 20% азербайджанских территорий под названием, что это, так сказать, армяне не признают советских границ, а весь мир признает эти границы, и они рано или поздно будут освобождены и возвращены Азербайджану. Армения извинится перед Азербайджаном, что все, что произошло здесь вот в районе Карабаха и оккупации азербайджанских земель, это все дело рук России. Это не наше дело рук. Нас насильно к этому делу привлекли. Мне уже видные армянские деятели на переговорах, с которыми я участвовал, уже это говорили конфиденциально. Что, господин Улусаде, вы, пожалуйста, эти вопросы решайте в Москве, ведь не мы оккупировали ваши территории. Нам и в голову это не приходило. Да, у нас были амбиции по поводу Нагорного Карабаха, насчет которого можно договориться. Это действительно так. Поэтому по результатам Россия продолжает вести имперскую политику. Я недавно смотрел передачу, очень умную передачу господина Сванидзе по российскому каналу про Российскую империю, о том, как Российская империя разваливалась, как в России не действовали никакие, так сказать, реформы политические или экономические. Потому что империя не может быть реформирована. Империя живет, захватывает, грабит, доходит до определенного своего апогея, а потом рушится. Теперь в России жуткое положение. В России, нынешней России, в Российской Федерации, говорят о том, что они уже империя. Они говорят о возврате назад в царскую империю. То есть они обречены тоже на развал. Это Российская Федерация, она не Россия. Там живут народы, захваченные царской Россией, которые должны были бы получить свою независимость в 1917 году. Большевики нанесли огромный удар по России, потому что они захватили и вновь подавили все народы России, в первую очередь русский народ. И бесчеловечный, безбожный режим властвовал 70 лет, разрушал российскую культуру, российскую духовность, российскую экономику, уничтожил российское сельское хозяйство. Вот что получили русские. Русские пусть не думают о том, что как грузины жили бы, если бы не Россия. Пусть русские думают о том, как они скоро будут жить, когда их федерация развалится. Когда Татарстан получит независимость, Башкортостан получит независимость, Чечня, дагестанские народы получат независимость. 40 миллионов мусульман живут в составе христианской империи. Справедливо ли это? Они хотят жить независимо.
Кафе Мурзович Глузаде, мы дозвонились намеренно. Дело в том, что сейчас мы намерены, мы хотим перейти к разговору о Карабахе, поскольку 2006 год был годом надежды для решения этого кризиса. Поэтому мы просим Вафу Мурзовича оставаться на линии прямой связи. А этот вопрос я адресую Сергею Маркедонову.
Ну, вы знаете, очень сложно спорить с какими-то пропагандистскими лозунгами. Но вы знаете, 20% нашей территории. Если мы возьмем Нагорно-Карабахскую автономную область, бывшую, и 7 оккупированных районов, это 13% территории. Потом насчет 40 миллионов мусульман, тоже, естественно, пропагандистская цифра, которая к реальности мало имеет отношения. Какие вопросы о том, что русские якобы, так сказать, завоевали Карабах, Ну, знаете, напоминает мне это фильм «Кавказская пленница», говорит. Помните, когда Шурик говорит о том, что эту самую крепость 13 века тоже я разрушил? Нет, говорит, ее разрушили пораньше вас, да? Армянское движение в Карабахе, оно существовало еще в советское время, и требования о выходе Карабаха из состава Азербайджана озвучивались даже в советское время, там и петиции Микояну писали в 60-е годы, в 70-е, 80-е, да, я в Карабахе бывал неоднократно, и я прекрасно себе ситуацию эту представляю, да, говорить о том, что Россия сыграла здесь решающую роль в оккупации азербайджанских земель, ну, это, так сказать, на мой взгляд, пропагандистский лозунг, мало имеющий отношение к реальности. Как и, на мой взгляд, не вполне реальные заявления о том, что Татарстан стремится к независимости. Да, пока таких предпосылок нет совершенно. Теперь то, что касается Карабаха и того года, который должен был быть годом надежд, на мой взгляд, это опять же пропагандистское заявление, что этот год мог бы быть, поскольку нет выборов, использовать как-то, так сказать, как год серьезных продвижений. На сегодняшний момент каких-то компромиссных фигур не найдено. Да, в Рамбуе встречались президенты, в Бухаресте встречались президенты, в Минске встречались президенты, приятно проводили время, беседовали друг с другом, но реально ни одна компромиссная проблема, так сказать, не была найдена, да, ни одна проблема не решена. Много говорили представители Минской группы, в том числе о том, что вот стороны находятся, так сказать, в состоянии прогресса, там Мэтью Брайс заговорил, новый американский сопредседатель, о серьезном продвижении. Давайте посмотрим на факты, да, не на пропагандистские слоганы, а на факты. Проблема оккупированных территорий решена? Нет. Проблема беженцев решена? Нет. Проблема статуса Карабаха решена? Нет. Проблема экономической реабилитации Карабаха решена? Ни в коем случае. Проблема возобновления, установления, точнее, двусторонних армяно-азербайджанских отношений не решена. Так о каком прогрессе мы можем говорить? На мой взгляд, прогресс возможен тогда, когда есть компромисс. И здесь очень вот какое важное методологическое замечание. Когда мы говорим о том, что нужно разрешение карабахского конфликта, мы забываем вот одну какую вещь. Да? В Ереване решение карабахского конфликта понимают по одному, в Баку по другому, в Москве по третьему, в Вашингтоне по четвертому. У каждого есть своя схема этого разрешения конфликта. Поэтому абсолютного такого вот подхода, абсолютной формулы, что значит разрешение, на сегодняшний момент не существует. Самое главное, что сталкиваются две позиции, пока они непримиримы. Армянский план, так называемый, пакетный. Давайте все вопросы решать вместе, в одной увязке. И азербайджанский план поэтапный. Сначала освобождение оккупированных территорий, их демилитаризация, потом решение статуса Карабаха. То есть фактически не поэтапный, а двухэтапный план. Эти планы, так сказать, ни в каком компромиссе не находятся. Когда будет проблема разрешена? Тогда, когда будет найдена какая-то компромиссная формула. Пока до этого далеко.
Поскольку, Сергей, вы уже отобразили позицию Еревана в этом вопросе, я и вступили в дискуссию с Вафой Голозаде. Вот я хотел бы следующее слово дать ему. Вафай Мирзоевич, ваша реплика по этому поводу.
Знаете, я считаю, что вот все, что я слышу, это все является сплошной сублимацией, демагогией и ложью. Потому что, уважаемый собеседник, назвал...
Ну, факты проводить сложно, да? Ложь лучше говорить.
Так. Нерешенных проблем. Мол, не решен вопрос, я не знаю, статуса Нагорного Карабаха, не решен проблема беженцев, не решены другие проблемы. Ведь ни одна из этих проблем не может быть решена, потому что Россия все зашифровала. Россия говорит слово «статус Нагорного Карабаха». Нагорный Карабах объявил независимость и требует, чтобы Азербайджан признал эту независимость. Поэтому никакого статуса не может быть обсуждено. Статуса нету. Есть независимость, которая навязывается Азербайджану. И потом, это Россия требует от Азербайджана, чтобы Азербайджан отказался от своей прозападной ориентации, сотрудничеством с НАТО, и по всем другим проблемам ориентировался бы на Россию, подписал бы договор о ДКБ, о коллективной безопасности, пустил бы на свою территорию российские вооруженные силы, вновь стал бы российской колонией. После этого они, как в Советском Союзе, могут решить карабахскую проблему в рамках Азербайджана. Вот это российские условия. На эти условия Азербайджан никоим образом не может пойти и никогда не пойдет. Я считаю, что эти мечты никогда не сбудутся, потому что время прошло этому, история не движется вспять, история движется вперед. Что касается Азербайджана, то вся позиция России по отношению к Азербайджану была всегда двуличной, потому что Россия считает Азербайджан частью Турции. Поэтому Россия исторически на азербайджанской территории создала армянскую, так сказать, государство, Ереванское ханство сделало столицей Армении. После этого в 20-м году Россия захватила вместе с армянами. Азербайджан был слаб, не имел ничего. Захватила целый район огромный, Зангезур. Присоединила его к Армении, прервав тем самым сухопутную связь между Азербайджаном и между Турцией. И хотела тогда же передать весь Нагорный Карабах Армении, но Россия тогда побоялась, что Азербайджан прекратит поставлять Советской России нефть.
Наша дискуссия показывает, что проблем действительно на Кавказе очень много, и мы, к сожалению, не сможем даже их обсудить в течение одного часа, но мы обещаем это сделать в наших последующих программах.
Олег, можно пока... маленькую ремарку?
Сергей, если только две секунды
одну маленькую.
Я
бы очень хотел, вот, чтобы господин Гулазаде прислал мне на электронный адрес, который у вас можно взять, вот кто из российских политиков считает Азербайджан частью Турции. Я просто не знаю, готов там премию дать, если такого политика назовут. Кто это? Президент, премьер-министр российский об этом говорил.
Давайте продолжим дискуссию уже тогда по электронной почте. А мы, завершая программу «Час прессы», итоги года в области российско-кавказских отношений, мы подводили вместе с заведующим отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергеем Маркедоновым. Он работал в нашей московской студии. Редактора грузинской газеты «24 часа» Пааты Вишапидзе и главного редактора армянской газеты «Аравот» Арама Абрамян. А также по телефону из Баку у нас был политолог Вафа Гулузаде. Я напомню, что мы обсуждали главные итоги года на Северном Кавказе. И, естественно, что мы не смогли поднять все эти вопросы, которые могли бы и должны были, о которых должны были говорить. Но я еще должен сказать, что есть еще немало проблем в области энергетики между этими странами, даже немало проблем в межнациональных отношениях. Например, по мнению многих экспертов, Россия в уходящем году явно обозначила свою позицию, фактическую позицию в отношении непризнанных государств. Это Абхазия и Южная Осетия. До этого звучали заявления о территориальной целостности Грузии. Они звучат и сегодня, но однако же фактически Россия оказывает непосредственную поддержку этим образованиям. А я благодарю наших слушателей за активное участие в программе. Напомню, что координатор нашей программы был Михаил Касторов. Извините, продюсер Михаил Касторов, координатор Мария Стауни, вел программу Олег Кусов. А через несколько минут в эфире программа «Свобода в полдень». Наши коллеги обсудят такие злободневные темы, как новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, кандидаты на пост президента Туркмении, дело Нурпаши Кулаева в Верховном суде России. Как видите, и здесь не обошлось без проблем Кавказа. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.